Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 24-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова, продолжаем разбирать канон праздника Рождества Христова. Напоминаем, что канон представляет собой жанр богослужебных текстов, гимнографический жанр. Это последовательность небольших разделов текста, именуемых «Ирмосы» и «Тропари». Группируются они в песни. Первая строфа в каждой из песней канона называется «Ирмос», а последующие строфы – «Тропари». Само название «канон» можно перевести с греческого как «правило» или «образец». Дело в том, что по богослужебному уставу тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами библейских песней, особо избранных поэтических фрагментов Ветхого Завета. И в своем содержании тропари канона должны ориентироваться на содержание этих библейских песней. Отсюда название «канон», «правило», «образец». Богослужебные каноны включают в себя 8 песней, нумеруются они с 1 по 9, 2 пропускается. Служба праздника Рождества Христова имеет 2 канона, исполняются они следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона, третья песнь второго канона. Четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. До 9, то есть вторая песнь пропускается. Основой 9 песни богослужебных канонов служит фрагмент не Ветхого Завета, а уже Нового Завета. Обычно исполнение 9 песни предваряет исполнение песни Пресвятой Богородицы, начинающейся словами «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, спасе моем». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Это песня Пресвятой Богородицы, это фрагмент из первой главы Евангелия от Луки, стихи с 46 по 55. Стихи этой песни перемежаются припевом «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рожшую, сущую Богородицу Тя величаем». Этот припев уже не библейский текст, а произведение церковной гимнографии. И вот после того, как эта песнь Богородицы, именуемая обычно в литургической терминологии «честнейшую» по первому слову припева, так вот, когда «честнейшую» исполнена, после этого исполняется, собственно, 9-я песнь богослужебных канонов. Она перемежается стихами песни пророка Захарии. Это фрагмент первой главы Евангелия от Луки, стихи с 68 по 79. Начинается эта песня словами «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Так в синодальном переводе. И вот тропари 9-й песни богослужебных канонов должны исполняться, перемежаясь стихами вот этой песни пророка Захарии. Первая глава Евангелия от Луки, стихи с 68 по 79. Мы уже отмечали в наших передачах, что в современной богослужебной практике каноны, как правило, не исполняются так, как это было предписано древним богослужебным уставом. Вот эти библейские песни не исполняются, а тропари канонов исполняются, перемежаясь так называемыми молебными припевами. В частности, канон «Праздник Рождества Христова» исполняется, перемежаясь припевом «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» То есть тропари исполняются, перемежаясь этим припевом. Но в большие праздники, такие как праздник Рождества Христова, церковный устав предписывает особый образ исполнения девятой песни канона. Перед девятой песнью, перед ней не поется честнейшую, и сами тропари девятой песни не перемежаются стихами песни пророка Захарии. Они исполняются, перемежаясь особыми припевами, составленными для девятой песни праздничных канонов. Причем первый из этих припевов возглашается особо торжественно, он возглашается диаконом или священником. Последующие припевы обычно уже поет хор. Тропари девятой песни первого канона в праздник Рождества Христова исполняются, перемежаясь такими припевами: «Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу! Величай, душа моя, превосходящую честью и славою небесные воинства, Деву Пречистую Богородицу! Величай, душе моя, от Девы Бога плотью рожшагося!» То есть «Величай, душа моя, родившегося по плоти от Девы Бога!» «Величай, душе моя, в вертепе рожшагося царя!» Перевод «Величай, душа моя, родившегося в пещере царя!» «Величай, душе моя, от волхвов Бога поклоняемого!» «Величай, душа моя, получающего поклонение от волхвов Бога!» Далее «Величай, душе моя, от звезды волхвом возвещенного!» «Величай, душа моя, возвещенного звездою волхвам!» «Величай, душе моя, чистую Деву и едину Богородицу, рожшую Христа Царя!» «Величай, душа моя, чистую Деву и единственную Богородицу, родившую Христа Царя!» И, наконец, последний из этих припевов: «Волсви и пастырие, приидоша поклонитеся Христу, рожшемуся в Вифлееме граде!» «Волхвы и пастухи пришли поклониться Христу, родившемуся в городе Вифлееме!» Девятая песня первого канона в службе праздника Рождества Христова имеет ирмос и три тропаря, то есть всего четыре строфы, но они исполняются с повторениями. Всего мы сейчас прочитали шесть припевов. Эти строфы канона, тропари канона определенным образом повторяются, так что все эти припевы оказываются исполненными на богослужении. Ну вот, на нашем прошлом занятии мы прочитали ирмос девятой песни первого канона, начинающийся словами «Таинство странное вижу и преславное». Сейчас мы обратимся к тропарям девятой песни первого канона. Их, как мы сказали, всего три. Текст первого из этих тропарей следующий: «Изрядное течение, зряще волсви, необычные новые звезды, новосияющие, небеса просвещающие, Христа Царя, знаменующие на земли, рожшагося в Вифлееме на спасение наше». Итак, «изрядное течение, зряще волсви». Волсви — волхвы, зряще — видя, изрядное течение. Слово «изрядный» в церковнославянском языке имеет значение «чрезвычайный», «необыкновенный», «превосходный» или же «избранный», «особенный». Здесь, в греческом оригинале текста, на месте церковнославянского слова «изрядное» употребляется греческое слово со значением «необычайный», «выдающийся». Что же касается церковнославянского слова «течение», буквальное его значение «бег» или «движение», «быстрое движение». Вообще есть в церковнославянском языке глагол «тещи», он значит «быстро идти», «бежать» или же просто «двигаться». Так вот, соответственно, течение, бег или движение. И таким образом течение звезды, движение звезды, изрядное течение, зрящее волсви, необычные новые звезды, новосияющие, то есть волхвы, видя необыкновенное движение непривычной новой звезды, необычные новые звезды. Слово «необычный» здесь его значение также не совсем совпадает со значением его в русском языке. Церковнославянское слово «необычные» переводит греческое слово со значением «непривычный». Также обратим внимание на слово «новосияющие». Слово «новосияющий» передает здесь греческое слово, которое можно перевести как «только что явившийся». Профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, написавший комментарий к тексту службы «Праздник Рождества Христова», переводит «необычные новые звезды, новосияющие, необыкновенной новой звезды, недавно засиявшей». И отмечает, что в старообрядческом варианте этого богослужебного текста, канона на праздник Рождества Христова, на месте «новосияющая» находится выражение «ныне явльшаяся», «ныне явившийся». Итак, прочитаем еще раз эту фразу. «Изрядное течение, зрящее волсви, необычные новые звезды, новосияющие». Волхвы, видя необыкновенное движение непривычной новой звезды, недавно засиявшей. Напомним еще раз, что «изрядный» в данном случае, точнее «изрядное», значит «необыкновенное», «превосходное», «необычные звезды», значит «непривычной звезды», «течение», «движение». Читаем далее тропарь канона «небеса просвещающие». Скобаланович переводит это выражение «озаряющие небеса», но это не буквальный перевод греческого выражения. Церковнославянское причастие «просвещающие» переводит греческое причастие, которое можно перевести как «сияющий ярче», «превосходящий сиянием», «звезды, превосходящей сиянием», «превосходящей блеском». Ну вот что она превосходит блеском? Она превосходит блеском все остальные звезды, превосходила блеском все остальные звезды или небеса. Скобаланович отмечает, что в старообрядческом варианте, в том варианте, который в дониконовские времена использовался во всей русской церкви, на месте выражения «небеса просвещающие» находим выражение «небес светлее». Итак, волхвы видели движение звезды, которая была светлее небес. Можно перевести «звезды, озаряющей небеса», но можно перевести, как вот в старообрядческом варианте, «небес светлее», «звезды небес светлее». Далее «Христа Царя, знаменующая на земли, росшагося в Вифлееме на спасение наше». Так находим в большинстве изданий богослужебных книг, то есть такой текст находим, но Скобаланович предлагает этот текст исправить в соответствии с греческим текстом «Христа Царя знаменуют, на земли росшагося в Вифлееме на спасение наше». Действительно, на месте слова «знаменующая» находим в церковнославянском тексте личную форму глагола, глагола, который в переводе на русский язык значит «обозначать», «определять», «заключать по каким-либо признакам», «предполагать», «догадываться». Волхвы знаменуют Христа Царя, то есть определяют Христа Царя, догадываются об этом родившемся младенце, что Он есть Христос Царь. Такой смысл этого выражения. Скобаланович опять же здесь замечает, что в старообрядческом варианте на месте слова «знаменующие» современного пореформенного текста находим глагол в личной форме «на знамя новаша» — это «аорист», в третьем лице множественного числа, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола, и вот в греческом тексте также находим «аорист» третьего лица множественного числа глагола со значением «определять», «заключать» по каким-либо признакам, «догадываться». То есть древнеславянский перевод, который и до сих пор используется нашими старообрядцами, оказывается здесь более точным. «На знамя новаша», «волхвы на знамя новаша Христа Царя», то есть догадались, что это Христос Царь, догадались, что перед ними Христос Царь. Или, как здесь переводит Скобланович, «убедились в рождении Христа Царя в Вифлееме для спасения нашего». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Изрядное течение, зрящее волсви, необычные новые звезды, новосияющие, небеса просвещающие, Христа Царя, знаменующие на земли, росшегося в Вифлееме на спасение наше». Или в исправленном варианте, который предлагает Скобланович, «Христа Царя знаменуют на земли, росшегося в Вифлееме на спасение наше». И перевод на русский язык: «Волхвы, видя необыкновенное движение непривычной новой звезды, недавно засиявшей, озаряющей небеса или превосходящей сиянием небеса, убедились в рождении Христа Царя в Вифлееме для спасения нашего». Второй тропарь 9-й песни первого канона имеет следующий текст: «Новорожденное волхвом глаголющим отроча царь, Его же звезда яви, где есть, тому бо поклонитеся приидохом, яряся ирод смущашеся, Христа убити, богоборец шатаяся». Переводить этот текст на русский язык надо, начиная с фразы «волхвом глаголющим». Фраза эта представляет собой конструкцию «дательный-самостоятельный», такая синтаксическая конструкция – в церковнославянском языке включает в себя существительное или местоимение в дательном падеже. Здесь существительное в дательном падеже – это слово «волхвом», «волхвам». И второй компонент конструкции «дательный-самостоятельный» – это причастие в дательном падеже. Здесь это слово «глаголющим», «волхвом глаголющим». Для того, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, надо существительное в дательном падеже заменить существительным в именительном падеже, то есть слово «волхвом» заменяем в переводе на «волхвы», и причастие в дательном падеже заменить личной формой глагола, то есть слово «глаголющим» заменяем на «говорили». Наконец, надо подставить союз «когда». И вот эту фразу «волхвом глаголющим» переводим «когда волхвы говорили». Вот в этой конструкции дательный и самостоятельный слово «волхвом» — это логическое подлежащее, то есть существительное в дательном падеже — это логическое подлежащее, а причастие в дательном падеже — это логическое сказуемое. «Волхвом глаголющим» переводим выражением «когда волхвы говорили». И вот прямая речь волхвов: «Новорожденное отроча царь, Его же звезда яви, где есть, тому бо поклонитеся приидохом». Отроча значит ребенок, новорожденное отроча, новорожденное дитя или новорожденный ребенок, царь. «Его же звезда яви», «Его же» — относительное местоимение в винительном падеже, то есть «которого звезда показала», «яви» — «показала». Греческую фразу здесь можно по-другому перевести на русский язык: «звезда которого явилась». ребенок-царь, звезда которого явилась, где есть, где находится, тому бо поклонитеся придохом. Бо — это значит «ибо», слово, которое по условиям церковнославянского синтаксиса ставится на втором месте во фразе, но при переводе на русский язык фразу мы начинаем переводить именно с этого слова. «Тому бо», то есть «ибо ему», «тому» здесь значит «ему», «ибо ему поклониться мы пришли», «придохом мы пришли». Этот текст нас отсылает к евангельскому повествованию из второй главы Евангелия от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Далее Евангелие рассказывает о том, как волхвы пришли к Ироду, и Ирод, узнав от них об исполнении древнего пророчества о рождении в Вифлееме царя Иудейского, приказывает убить в Вифлееме всех младенцев от 2 лет и младше. И вот в тропаре канона мы читаем: «Яряся Ирод, смущашеся, Христа убити, богоборец, шатаяся». «Яряся», то есть находясь в ярости, в гневе. Слово «яритися» в церковнославянском языке значит «безумствовать». Оно переводит греческий глагол «майномай», в нем тот же корень, что в слове «мания», «безумие». «Яряся», «Ирод смущашеся», то есть «Ирод безумствуя волновался». Слово «смущатися» в церковнославянском языке имеет значение «дрожать», «трястись» или же «возмущаться», «беспокоиться». Ирод трясся и беспокоился. Существительное «смущение» Ольга Александровна Седокова, современная исследовательница церковнославянского языка, предлагает переводить как «беспокойство», «потрясение». Итак, Ирод смущашеся, то есть беспокоился. В синодальном переводе мы читаем: «Услышав это, Ирод царь встревожился». В церковнославянском тексте «Ирод царь смутися», он пришел в беспокойство. И заключительная фраза тропаря: «Христа убити, богоборец, шатаяся». Здесь, конечно, особых комментариев требует слово «шатаяся». Причастие от глагола «шататися». Буквальное его значение – «заноситься, гордиться». Второй псалом начинается словами «скую шаташася языцы». «Зачем превозносились народы?» Существительное «шатание», в свою очередь, в церковнославянском языке значит «высокомерие», «заносчивость». Но то греческое слово, которое переводится на церковнославянский язык словом «шататися», имеет еще и переносное значение «неистово, безумно, стремиться к чему-либо». Таким образом, фраза «Христа убити, богоборец, шатаяся» может быть переведена как «безумно стремясь убить Христа». Или вот перевод Ольги Александровны Седоковой: «Яряся Ирод, смущашеся, Христа убити, богоборец, шатаяся, безумствовал Ирод, возмущаясь, заносясь на то, чтобы убить Христа, богоборец». Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски и переведем его на русский язык. «Новорожденное волхвом глаголющим, отроча царь, его же звезда яви, где есть, тому бо поклонитеся придохом, яряся ирод смущашеся, Христа убити, богоборец, шатаяся». Перевод: «Когда волхвы говорили, где новорожденное дитя-царь, которого звезда показала, или «звезда которого явилась», другой вариант перевода, «ибо мы пришли поклониться ему». Ирод в ярости волновался, заносясь на то, чтобы убить Христа, богоборец. Вот на этом сегодня мы закончим наше занятие и прощаемся с вами до следующих встреч. Всего доброго!